Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья, с вами «Формула семьи», здесь, в прямом эфире. Сегодня Эльвира Чепенко и Юрий Пожидаев, нас в студии психолог. Напоминаю, да, чтобы ни у кого не было сомнений. Психолог Юрий Пожидаев. Юрий, здравствуйте.
Добрый день.
Рада видеть вас в студии, потому что у нас последние эфиры были онлайн. Я подустала, немножко хочется живых искр и эмоций. Ну что, мы обещали провести эфир о депрессии у молодых отцов, но там получилось по техническим причинам, что пошел другой эфир, а не этот, поэтому мы вот сегодня будем говорить. Ранее мы говорили про депрессию у молодых матерей, как она это, ну, послеродовая депрессия, да, как она проходит, как это все происходит, что случается с женщиной, по каким причинам, все такое. И сегодня мы хотим поговорить, ну, сложно сказать, знаете, послеродовая депрессия у отцов, такого не бывает, да, потому что мужчин пока у нас не рожают, и все вот эти гормональные изменения...
Мне слово «пока» уже напрягло, но ладно, я как бы не собирался бы.
Да, мало ли что, Юрий.
Ну, мало ли что, в нашем мире-то, да.
Вот, и там как бы те причины, по которым возникает депрессия у женщин, они к мужчинам неприменимы, ну, например, биологически, да, потому что у него не происходит такой перестройки в организме, как у женщины. Однако, несмотря на это все, строй семьи меняется, да, все, как бы все меняется, и распределение обязанностей в жизни, и в целом, ну, у вас в доме появляется новый человек, маленький человек, ты вообще ничего о нем не знаешь. Это еще у женщины может есть, ну, давайте, 0,01%, да, преференции, в том смысле, что она носила ребенка 9 месяцев, она хотя бы, ну, как-то ощущала, да, что вы смотрели на женщину как на чужого, ну, чужого в смысле из фильма, да, чужой, такое, что там происходит? И вот появляется ребенок. Конечно, у отца будут вопросы, сложности, и наверняка какие-то страхи, может быть, и депрессии в том числе, потому что появляется новое существо, ты за него берешь полностью ответственность, и это необычно. А вот сегодня мы будем разбираться с тем, как молодые отцы справляются с такой задачей, что происходит в семье, что происходит с отцами, как бы как принять ребенка, как принять тот факт, что ты стал отцом, потому что у мужчин это сложнее, чем у женщин, на мой взгляд, я не знаю, я не психолог. Из того, что начиталось...
Ты еще не мужчина, во-первых, да.
Не, я в журналах то, что начиталось разное, потому что, ну, отец понимает, что он отец ближе к году ребенка, да, когда там какие-то осмысленные реакции проходят. В первые несколько месяцев, ну, нет вот этой связки.
Не, ну он понимает, что у него есть ребенок, потому что ребенок-то он наличествует, он лежит, он кричит, он что-то просит, он не дает спать. Он понимает, что у него есть ребенок, но вот отцовские чувства, что
да,
это
да,
мое,
да.
Что это мой сын и так далее, потому что, ну, пока еще, вот как только какая-то коммуникация наладится, потому что для отца важна коммуникация.
Важен ответ.
Да, важен ответ, а пока ее нет, естественно, что ребенок только как раздражающий фактор существует, и поэтому там есть некие напряженки. Я тебе хотел один вопрос задать.
Давайте.
Очень такой интересный.
Я напряглась.
Не, он очень простой. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, вот ты там сказал про перестройку организма, я тебе наводку дал.
Давайте.
Как ты думаешь, почему мужчины, которые женятся, они потом начинают тучнеть?
Ну,
вот хороший вопрос.
Я про другое могу сказать, что исследование проводилось. Так. Я уж не знаю, насколько оно достоверное, но то, что счастливые люди в браке, вполне действительно. Не знаю, по какой причине. Не знаю. Ну, наверное, сменяется образ жизни, порции, еда, и как-то оно все приходит в норму, потому что раньше ты там один сам по себе хотел, поел, хотел, не поел, а тут как бы семейные обеды у вас. Вот. Ну, если вы сейчас мне скажете, что гормональные изменения...
Нет, я тебе хочу сказать, что это гормональные изменения. Одна из причин — это гормональные изменения.
Но это же не связано с браком, это связано с взрослением.
Это связано... Нет, почему? Ну, я женился в 36 лет, и я тебе хочу сказать, что я был как тростинка.
А в 37 стали как танк,
да? А потом произошли некие метаморфозы, потому что тестостерон — это наш любимый гормон у мужчины, естественно. Естественно, его становится меньше. И вот обрати внимание, вот мы иногда думаем, все в организме же все связано, вот мы должны это понимать. Потому что как человек, какую он жизнь ведет, насколько стрессы появляются в его жизни, или отсутствие стрессов, или вальяжность появляется, вот все одно цепляется за другое. Вот что человек переживает в своей жизни, он что-то, вот какие-то организм реагирует, да, вот, например, раз кортизол выделяется, там, раз еще что-то выделяется, раз другое, такое. собой. И это влияет на организм. И все взаимосвязано. И поэтому, естественно, друзья дорогие, вообще, когда там мужчина женится, особенно когда у него появляется ребенок, а особенно когда это происходит неожиданно, а особенно когда он узнает, что там двойняшки, тройняшки или еще что-либо, и вот тогда вот все самое... интересно.
Вы прямо сейчас записываете, знаете, такое.
Ну, а что я описываю?
Как будто это самый страх. Ну да, конечно.
Ну, нет, это не страх. Это не страх. Это не страх, потому что, ну, например, да, ребенка ждали, все остальное, раз там у ребенка, например, у него желтуха, там, он родился с желтухой, гепатит. Ну, это вроде бы, это вот сейчас...
Не страшно, ну да, я понимаю.
Это не страшно, но опять, понимаешь, как тебе сказать? Ведь мужчина, с одной стороны, это мужчина, это взрослый и все остальное, но с другой стороны, когда он не знает, вот это ребенок, незащищенное существо, вот он, его принесли, он вот такого цвета, это некая опасность, это некая тревога и так далее и тому подобное. И вследствие этого и происходит опять вот то, о чем мы... заявили, о чем мы сейчас говорим.
Ну, подождите, вы сказали, что с весом это все связано с тестостероном, это другое. То есть это что, может привести к депрессии у молодого отца? Мне кажется,
ты понимаешь, это комплекс, это целый комплекс. Вот нельзя сказать, что вот, например, как тебе сказать, нельзя сказать, что если ребенок, он беспокойный, вот только беспокойство приводит. Это целый комплекс. Вот одно цепляет за другое, ты понимаешь? Потому что вот все же взаимосвязано у нас. Психика с нашими органами, с нашими железами, с внешним миром, с внутренним миром. Все это достаточно взаимосвязано. Это вот как домино, эффект домино. Да, вот, наверное, все эти картинки наблюдал, одну доминошечку так шлеп, и потом там раз-раз-раз-раз-раз, и столбики эти, или доминошечки эти все попадали. То же самое здесь. Если, например, отец не уверен в том, что это его ребенок, да, и он, например, это под... Ну, подожди. Не, ну это же бывает в жизни. Не уверен он, да, не уверен. Так вот что-то вот не уверен, а он не хочет об этом говорить. Это какие-то его, может быть, полуманиакальные подозрения, и что-то вот он не уверен в себе и так далее. Понимаешь, ну это же тревога, этот даст тест, еще ребенок только родился, он еще... Вот, и потом это влияет на психику, это влияет на органы, это влияет на гормоны, это влияет на все, на все, на все. Но такие люди обычно тучными не становятся. Одно радует.
Да, я поняла. Мне казалось, что депрессия молодых отцов из-за появления ребенка, она происходит, когда, знаете... Все поменялось, и ты не был готов к этим изменениям. Я считаю, что вообще невозможно быть готовым к этим изменениям. Ну, то есть ты никогда не будешь готов быть родителем. Ну, у нас нет... Я не знаю, даже если ты окончил школу родительства, и тебе выдали там сертификат, это не значит, что ты готов к настоящему родительству. Все будет... Ну, это нельзя все прочитать до последнего памперса, да?
Нет, абсолютно вот. Согласен.
Это все будет приходить постепенно. Мне кажется, депрессия возникает, когда... человек не справляется с переменами. Ну, то есть для него их слишком много. Ребенок не спит ночами, жена нервная, по дому ничего не получается, нужно делать все самому, а при этом еще и работать. И с работы домой не хочется, потому что дома теперь не тихо, спокойно и прекрасно, и можно там в игру залипнуть, киношку посмотреть, да? А дома теперь ребенок. И самое главное, мне кажется, еще, это моя догадка, вы сейчас расскажите, так это или нет, что как будто в конце края не видно. Ну, то есть ты такой, окей, это скоро закончится месяц, не заканчивается, два не заканчивается, три не заканчивается, давайте честными, там становление ЖКТ закончилось, полезли зубы закончились, какая-нибудь температурка, потом хоп, регресс, потом скачок роста. Ребята, до года спокойной жизни не видит никто с ребенком. И мне кажется, вот то, что, знаете, нет конца и края. Вот ты каждый день приходишь в это и думаешь, куда бы деть себя?
Ну, обычно, как говорят специалисты, что мужская депрессия развивается где-то после рождения ребенка, где-то после 3-6 месяцев.
Потому, вот как раз да. Все подходит, да?
Все к тому? Подходит, да, ты все к этому подвела, все подходит. Я-то как-то издалека все это начал, да, ты сразу, как всегда, у тебя меч Кавадинец, которым ты так хоп, хыдыщ.
Мы не сговариваемся.
Да, конечно, потому что я говорю о том, что разные факторы приводят к тому, что бывает депрессия у мужчин после появления ребенка, и это не шутки, и мы не ехали в маршрутке, как в песне, да, и это абсолютно точно. И если мы игнорируем, если мы мужчин берем на слабо, если мы начинаем вот такие воспитательные вещи говорить, да ладно, что ты, иди отдохни, да, ну и так далее, вот это все не работает, и обычно это приводит к достаточно фатальным таким последствиям. Это человек уходит в компьютер, в работу, в алкоголизм, ну и иногда бывает к суициду, привет, все приводит.
Я просто представила сейчас семью, в которой у мамы послеродовая депрессия, и отец еще, так скажем, подхватил, да?
Кстати говоря, абсолютно точно, что исследования показывают 2,5 раза, это говорится, что если у мамы депрессия послеродовая, то папа тоже начинает. У папы тоже случается депрессия. То есть она заразна в какой-то степени. Но не то, что как инфекционное заболевание.
Они просто находятся вот
в... Они находятся в этом состоянии, потому что, поймите, что мужчина, как и любой человек, он тоже, ну, как и женщина, ломается. Вообще кто-то, я однажды помню, какой-то препод нам рассказывал, что психика мужчины, она такая толстая, это вот как вот такой вот...
Как кусок дерева, да.
Да, как бревно. Да, да, да. А у женщины гибкая, вот она ее очень легко так. А мужчина, если уж ты сломал, то вот восстанавливать очень и очень сложно, и очень практически невозможно.
Скорее, женщина, получается, быстрее адаптируется.
Женщина быстрее адаптируется, она быстрее реагирует, но мы разные. К сожалению, мы разные, мы должны это учитывать, но мы должны понимать, что постродовая депрессия случается и у мужчин. И очень важно, что когда семья не изолирована, очень, ну, например, у мамы, у папы, это они все вместе, им не хочется уже быть с этим ребенком, они ему не рады и так далее. Все-таки хорошо, когда есть там бабушки, хорошо, когда есть мама, которая наблюдает и которые могут помочь в этом смысле. Ну, не в этом смысле, а в этом случае. Ну, давай поговорим вообще, что там, да, как идентифицировать, что тут депрессия, да, это да, началась. Да. Вот, ну... Папа начал проводить с ребенком мало времени, он его игнорирует, то есть он его избегает, он закрывается, он не хочет, все это его достаточно травмирует. Следующий момент – это такой раздражительный процесс, да, то есть когда мужчина раздражается и по любому поводу, и после этого ссоры какие-то в семье, ты это сказала, ты это не убрала, ты там, ну и так далее, вот это вот цепляние, вот это вот раздражение. Далее мужчина начинает вести себя абсолютно иррационально. То есть он... алкоголь появляется, то есть он начинает лихачить, может быть, на автомобиле, может быть, даже измены сюда прийти, может быть, загулы какие-то прийти и так далее. То есть иррациональное поведение, вот мужчина... Был хорошим, таким верным, настоящим мужем, а тут что-то с ним происходит. Вообще мы не узнаем его.
Так может, просто адреналина хочется?
Ну, я не думаю. Ну, дело-то не в адреналине. Я думаю, что дело в другом. Я думаю, опять, смотри, вот... Вообще для того, чтобы понять, что с человеком происходит, нужно комплексно подходить к этому вопросу. Вот вчера буквально там я уже спать собирался, и мне тут начал один там за границей писать. У них там 2 детей, и вот старшему 5, младший не так давно родился, и вот он ревнует, капризничает и так далее. И я задаю обычно очень много-много вопросов. Вот вообще, что, откуда корни растут? Потому что иногда мы хотим исправить ребенка, а ребенок так себя ведет, потому что что-то с родителями не так, понимаешь? Вот иногда приходит к тебе, родители, говорят, тут у нас ребенок не слушается, он постоянно капризничает, он вообще себя ведет не так и так далее. И ты начинаешь задавать вопросы. Uh-huh. Конечно, ты задаешь вопросы о ребенке, что? А потом ты начинаешь задавать вопросы родителям. Да. А вообще с вами-то что происходит? Потому что ребенок так реагирует и так себя ведет, потому что он находится в определенном климате, он определенно находится под влиянием взрослых. И нужно понять, как взрослые на него так влияют, что с ребенком происходят такие метаморфозы, что с ребенком происходят именно такие действия, которые происходят. Понимаешь, потому что ведь мы взрослые, мы как мы выбираем слабое звено и начинаем его лечить. У меня-то все хорошо, в Багдаде-то все спокойно, давай-ка мы полечим нашего ребятенка, потому что это ребятенок меня не слушается, это он кусается, это он капризничает, это он поперек порога ложится.
Да, и мы, знаете, это как восприятие ребенка как взрослого человека, что вот если бы взрослый себя так вел, у него же есть на это какие-то причины и мотивы. Но мы со стороны взрослого также относимся к ребенку. У него, наверное, там что-то есть, какие-то мотивы и причины. И почему-то вообще не задумывалась, я, например, не задумывалась о том, что это может быть, как, знаете, как зеркало. Ну, то есть это ответочка на отношение к ребенку. А если в вашем примере, я не знаю, что в той паре произошло, но в целом так фантазируя, обычно что мы слышим, да? Стали меньше любить, стали меньше брать на руки, стали говорить, что теперь ты взрослый, да? Поэтому ребенок может 2-3-летка, я очень часто это видела, когда они пытаются влезть в бодики вот эти для новорожденных и как бы к маме в этом бодике подбежать, потому что ну, они хотят обратно в это маленькое или стать таким же, вот как этот ребенок второй, чтобы его тоже любили. Это тоже очень часто видно.
Ну, знаешь, я вот проведу такую аналогию, что любовь — это как вот тепло для котенка, для цыпленка и так далее. Может быть, ты видела такие картинки, когда мама-клушка, она на ночь забирает...
Да, я не видела, я знала, у меня бабушка хранила, я еще... Понимаешь? И ты идешь, ты заходишь домой, а вот здесь клушка, и ты не можешь переступить порог, потому что она тут же начинает тебя клевать.
Это мамино поведение, правильно.
Приходилось вот так через двор заходить, привет, козочки, привет, овечки, да, я домой пошла.
Нет, но я про цыплят хотел сказать. Я хочу сказать, что любовь — это как некое тепло. И ребенок, вот так вот ребенок устроен. Ребенок нуждается в любви, ребенок... Ну что такое любовь? Любовь — это внимание, любовь — это прикосновение, любовь — это время. Любовь иногда это какие-то, ну, какие-то, может быть, подарки, которые вы делаете ребенку. Понимаете, вот это ребенку очень и очень нужно. Когда появляется второй ребенок, мы сейчас переключились на детей.
Ну, это тема,
да. Да, я чуть-чуть прямо сейчас закруглюсь, и мы вернемся к нашим мужчинам, чтобы их не оставлять. И вот когда мы переключаем свое внимание на более младшего ребенка и говорим, что ты уже взрослый, например, которому 4-5 лет, он этого не понимает, потому что абстрактного мышления еще вообще нет.
Так представь,
что ты себе взрослый, но он еще и не взрослый. Поэтому он видит, например, что внимание обращают на малыша, который там вот, зыбкий в этой, или как это сказать, в этой коляске, с бутылочкой.
Да,
так.
Да,
он
да.
начинает копировать, он начинает подражать. И поэтому, дорогие мои, ну вы посмотрите, сколько времени вы проводите, уделите внимание, посадите на колени, прочитайте книжку, пусть он вас заснет на руках, поцелуйте его, погуляйте с ним, обнимите его и так далее. И вот это очень и очень важно. И поэтому вообще, когда с ребенком что-то не так, посмотрите, сначала нужно проанализировать вообще, что с вами, а потом уже говорить о ребенке.
Так, возвращаемся к мужьям, Оля,
возвращаемся к мужьям, к мужчинам.
У нас комментарии есть, Юрий, давайте мы их прочитаем. Давай. Виталий спрашивает, прикольное название для темы, а что такое бывает? Да, мы рассказали об этом в начале эфира. Так, Натали спрашивает, муж боится собственного сына, говорит, не может ничему его научить. Как быть? Сын всеми силами пытается добиться от отца любви.
Сколько мальчику лет? В смысле, я не про папу, а про мальчика.
Да. Не написать, здесь такое сообщение. У меня, у моего мужа с 4 лет, а что, непонятно. Депрессия, в смысле, от ребенка. Если ребенку 3 года и у вашего мужа началась депрессия, это не послеродовая депрессия. Но... Мы сейчас говорим о том, когда вот только все появилось. Только
понимаете,
вот первый там
да.
год.
Мы об этом говорим, но, смотрите, вопрос достаточно серьезный о том, что вы говорите, если мужчина игнорирует своего ребенка, которому 3-4 года, вообще нужно разбираться с мужчиной, нужно понять, что с ним происходит. Вот я сейчас разбираюсь с таким мужчиной, у которого он достаточно взрослый, уже пятый десяток идет, и у него очень много чего накопилось и из детства, и так далее, и тому подобное. Очень много незакрытых гештальтов, так назовем, истории, которые есть. Есть непрощение там, к родителям и так далее. Понимаете, вот человек, там, женщина, мужчина, достаточно сложное такое создание. И все, как есть такая, откуда я это сказал, вот спектакль, ничто на земле не проходит бесследно. Вот ничто для человека, то, что с ним происходит, оно не проходит бесследно, оно все остается. И при каких-то определенных обстоятельствах Но это как инфекция, которая сидит в человеке, и при благоприятном, при каком-то благоприятном таком времени оно вылазит, да, на поверхность, потому что оно там было. Вот то же самое с человеком. Вот, например, родился ребенок, стресс. Да, мужчина пережил. Он начинает вспоминать свое детство. Он начинает, может быть, где-то жалеть себя. Поэтому здесь, вот это очень громадный вопрос, и говорить можно очень много. Вот я не хочу быть в черной комнате и искать черную кошку, потому что это нужно говорить предметно. Потому что что за родители были там, что, какие отношения были с отцом, какие события этот мужчина перенес вообще, насколько желаемый был ребенок или нежелаемый, на кого этот ребенок похож, какие контакты были, когда ребенок был маленький. Понимаете, вот вопросов очень и очень много, их нужно все прояснять. И когда вот эти вот все вопросы проясняются, тогда нужно уже понимать, что с человеком происходит.
Почему он так относится?
Да, почему он так относится. И, возможно, тогда уже, может быть, нужен уже более такой серьезный специалист. Может быть, у человека, правда, уже депрессия какая-то такая. Не пострадовая вообще депрессия, человек находится. Может быть, в апатии, в депрессии. Что-то с ним, где нужны уже так хорошие антидепрессанты, которые помогут ему выйти из этого состояния.
Натали, давайте тогда мы так сделаем. В эфире это действительно невозможно обсудить. Если вам нужна консультация, у нас есть бесплатные консультации, записывайтесь в комментариях под видео. Нет, в описании видео. В описании видео есть ссылка, вы можете перейти записаться с этим вопросом.
Ну, не оставляйте, пожалуйста. Да. Вообще, когда такие вещи происходят, все пройдет, рассосется, как у Алана Чумака там, или у Кашпировского, все швы там коллоидные. Это не рассасывается, это все прячется еще более глубже, и человек испытывает очень, очень сильные страдания. Потом в одно прекрасное время это все выходит, и это может быть очень опасно.
Алексей нам написал, никогда не будет спокойной жизни до тех пор, пока ребенок не вырастет и не уйдет жить отдельно. Ну, Алексей, и тогда может не быть спокойной жизни. Это вопрос уже
как-то отношений. Это, да. Знаете, как вы его воспитаете, потому что с моей...
Может, не даст вам пожить-то спокойно на пенсии. А что у нас еще? Елена написала, у меня знакомая так хотела детей, что «выдала», в кавычках, сразу тройняшек, бедный муж. Слушайте, ну давайте честно, что значит «выдала»? Кто зачал? Кто кого хотел? Да, это извините.
Она выдала? Не, ну это...
И мне нравится вот это «бедный муж». А ничего, что мама как бы грудью кормит, да, трое детей? То есть там просто...
Все, вот такие сообщения не верите, не пишите.
Мне не надо такое писать.
Она заступница женщин.
Однозначно.
Да, поэтому...
Троих еще родить надо, да, на минуточку?
Троих родить надо, это тяжелое, конечно. Такое испытание.
Бедная жена там.
Бедная жена и бедный муж. И эти люди нуждаются в помощи. Им нужно помочь. Вот, чтобы, хотя бы, чтобы они выспались. Чтобы они вот хоть раз в неделю высыпались. Потому что от сна очень многое зависит.
Если кстати, это тоже же, да, нарушение сна,
конечно,
как и у женщин.
Нарушение фаз сна, это да. Очень важно. Потому
это
показатель депрессии. Да, это влияет на, опять, на наши любимые гормоны. Это влияет на состояние, это влияет на... Ну, вообще на фокусировку, на внимание, потому что если ты вместо, например, ты несешь продукты, вместо холодильника засовываешь его в шкаф там, или в тумбочку или так, и так далее и тому подобное, я никогда не забуду, когда... Ну, это была усталость, перегруз, когда я приехал в сервис в разных ботинках. И так смотрю, что на мужики в сервисе на меня так странно смотрят. Думаю, что же там не так?
Не сказали
вам? Нет, они мне не сказали. Слишком корректные были. Я вот отдал машину уже, там сижу на остановке такой весь довольный, еду домой. И опускаю глаза вниз и понимаю, что у меня разные ботинки. Один туфель, а второй, ну, такой спортивный такой ботинок. Я думаю, надо же. Вот, потому что когда дети, они у меня уже достаточно взрослые, когда школа, когда еще что, вот ты их там собираешь, иногда ребенок не хочет идти в школу, иногда он начинает капризничать, и ты вот в таком состоянии. Да, поэтому, ну, наверное, разные ботинки – это еще не самое страшное, что может произойти.
У нас тут уже ссоры пошли на эту тему.
Хорошо.
Да. Нет, это плохо. Ну, в смысле, что про тройняшек. Не ссорьтесь, пожалуйста. Друзья, юмор есть юмор. Я все поняла, что это шутка, конечно, но... Серьезно такое не скажешь. Смотрите, по поводу депрессии. Я просто вспоминаю наш эфир. У меня есть ощущение, что кроме биологических вещей, то есть конкретная послеродовая депрессия на фоне смены гормонов, да, потому что про тестостерон вы сказали, я услышала, но это все равно не то, да, по сравнению с тем, что происходит у женщины в организме. И это больше связано
нет,
с браком.
Процент мужчин гораздо меньше, конечно.
Нет, я...
Которые входят в депрессию. Ты про это?
Нет, я про другое, про то, что причины не отличаются, за исключением биологических.
Ну, причины, да, причины не отличаются. А, согласен.
Вот
причины не отличаются, за исключением биологических.
Получается,
конечно,
что так. И признаки.
Ну, и признаки. Ну, признаки, они похожи. Там, например, человек постоянно, там, постоянно устает. То есть у него все из рук валится, и он постоянно чувствует себя слабым. То есть у него нет вообще жизненного тонуса. У него нет вкуса жизни, да? И это интересно.
Хорошо, чем отличается помощь? Потому что про мам мы говорили, что, во-первых, мама должна выспаться, отдохнуть, отоспаться, вот это самое главное, потому что у нее вот этот режим существования вместе с ребенком, ночные подъемы на кормление, на уход и прочее, прочее, это самое важное. Ну и дальше, естественно, это если уже депрессия, это помощь. Мы говорили в прошлом эфире, что не нужно стесняться обращаться ни к психологам, ни к психиатрам, ничего в этом зазорного, плохого нет, это лучше. Вы рассказывали про то, что у вас есть знакомый, который 8 лет живет на антидепрессантах, и как бы здорово, все, качество жизни улучшилось, а без них непонятно, что бы было. Так что это как с, не знаю, плохой пример, конечно, про ВИЧ есть, но с ВИЧ сегодня можно жить, да?
Мы должны с вами понимать, ведь, опять, депрессии, их очень много разновидностей, они разные. Все это связано с головным мозгом, мы должны это понимать. То есть все это связано с электропроводимостью головного мозга, да, вот это вот нейроновыми связями и так далее. И некоторые участки головного мозга, они сбоят, да, и плюс это гормональная часть, поэтому... Антидепрессанты, это же не просто антидепрессанты, это не просто как бы препараты, которые тормозят наше восприятие, то есть которые тормозят нашу психику, и когда вот мы выпили что-то такое, антидепрессант, то есть и мы никого не узнаем, мы только постоянно спим и вообще вне себя. Да нет, конечно. Нет, конечно, они работают по-другому, и мы должны с вами понимать, что, например, определенные участки мозга, например, они слишком возбуждены, они нуждаются, да, вот, или там нет этой электропроводимости, плохо работают, поэтому нужны препараты, которые в этом помогают. Это то же самое, когда там проблемы с печенью, или там проблемы с желудком, или проблемы с кислотностью, нужно принимать определенные ферменты. Мы должны это понимать. То есть вот как-то из каменного века нам нужно постепенно выкарабкиваться, понимаете? Я понимаю, сейчас кто-то скажет про фармкомпании, еще что-либо. Это как вот у нас
так,
есть...
Так, теория мирового заговора.
Да, есть определенные диссиденты, которые, они во всех областях есть, они все прекрасно понимают, все прекрасно знают, но мы не будем о них говорить. Понятно, у каждого есть своя... Ну, своя теория там, и так далее. К таблеткам кто-то относится по-разному, кто-то гомеопатией пользуется. Ну, я не хочу вообще в эту сферу лезть. Но мы должны с вами понимать вообще, что человек, что его психика, его восприятие, его жизнь, это достаточно сложная организация. Это не все так просто, оно устроено. И мы вы должны понимать, что когда, если муж не домогает, если он потерял вкус жизни, что, понимаете, это не просто он там что-то... Что ты тут развалился? Что ты тут сидишь тут? Ну-ка встал, отжался и, там, и улыбнулся себе 10 раз, сказал, что ты молодой и красивый, и пошел. И вот, ну, не все так просто лечится.
Как быть? Чем помощь отличается принципиально между мамой и папой? Потому что у них все-таки разная нагрузка по виду деятельности, да? Потому что, скорее всего, я предполагаю, берем классическую модель, что молодой папа начинает больше работать. Мама молодая ему говорит о том, что ты не проводишь время с ребенком, он приходит с работы, он тоже проводит время с ребенком и в выходные. И вот он не понимает, у него перестраивается жизнь, ему плохо, и в какой-то момент есть мысли, что я не хочу сейчас приезжать домой, начинаются задержки на работе, потому что ты не хочешь возвращаться вот в это. Вот в это что-то непонятное, неопределенное, там перемены. Я к этому еще не привык, мне это... не нравится.
Вот, понимаешь, смотри, то есть у каждого вот, в браке существует два человека, конечно, да? У каждого из них есть свое представление мира и свое представление отношений. Да, вот тоже вот у меня есть ребенок, и я понимаю, что отец, он и список должен, вот дын-дын-дын-дын, что-то должен. У отца или у мужчины есть свое представление, он должен дын-дын-дын-дын. И вот очень важно, что до периода рождения ребенка, как эти люди вообще, ну, какие-то вещи проговаривали, решали эти вопросы. Если у них есть инструмент разговаривания и инструмент договорения, так вот скажем, вообще проговаривания тех или иных нужд, и когда они приходят к компромиссу, то это очень хорошо. Потому что, например, если мужчина говорит, слушай, я не могу понять, что со мной происходит. Я вот смотрю на своего ребенка, и я вот, когда готовился к эфиру, я читал там разные истории, когда один мужчина, вот у него такие мысли были, он хотел своего ребенка утопить, потому что он так его раздражал. И это продолжалось в течение 3 лет. Вот он хотел утопить его, потому что вот я знаю, например, еще одного мужчину, с кем я знаком лично, да, Он вообще живет в другой комнате, он закрывает свой там кабинет, свой, у него там есть своя комната и так далее, он туда не пускает ребенка, он раздражается, он готов ее прям, ну, не знаю, придушить, в конце концов, ребенка своего. Понимаете? И вот все же начинается с каких-то малых процессов, и вот когда есть доверительное, вообще, вот, мои дорогие, вот если вы еще не замужем, или если вы женаты, и у вас еще нет детей, научитесь говорить о тех переживаниях и о тех процессах, которые у вас возникают. Да, вот, например, кто-то боится, например, ребенка. Или вот как мужчина, он боится его брать, например, или что-то еще. Это как некая такая профилактическая сейчас вещь, о которой я говорю. И вот когда мужчина на разных стадиях или женщина на ранних стадиях будет говорить о том, что с ней происходит, вот свой, ну как вот, а свои ощущения будет говорить. Вот, слушай, вот у меня, вот сейчас вот у меня вот это, вот это, вот это. Я устала, я не могу, у меня нет сил и так далее. Мужчина, он доверяет ей, и он не будет думать, что она притворяется и хочет его, им манипулировать и так далее. Вот когда есть эти отношения, тогда, скорее всего, эти люди, они самостоятельно преодолеют вот эти вот депрессии.
Ну, вы, ваши...
Вашими устами да мёд бы хлебать, просто... ты хотела мне сказать?
Нет, мне очень нравится, я согласна. Просто я вижу по сообщениям, которые нам присылают, по консультационным заявкам, которые к нам приходят, что это ну, как сказка выглядит, понимаете?
Это, ну, опять, ну, такие семьи умеют. Есть.
Я знаю, что есть.
Их такие семьи меньше. Есть.
Их меньше
я хотелось. Нет, и я хочу, чтобы вот люди, которые слушают нас, которые смотрят нас, мне бы, вот, мне, вот самое основное, друзья мои, это не где вы будете отдыхать после свадьбы, да, на Мальдивах, или это не чек вашей свадьбы, насколько она будет красивая, и будет там 28 видеооператоров, которые будут вас снимать, и потом, когда у вас будет вот этот вот ребенок орать, когда вы не будете ставить видео своей свадьбы, и будете наслаждаться этим и так далее и тому подобное, абсолютно. Я знаю там одну пару, когда у них там родились дети, у них были стресс, они порвали все фотографии, разломали все диски и так далее, выковали друг другу глаза. Ну, потому что ну, это вообще не будет играть никакой роли. Поэтому вот о чем я специально вот уделяю достаточно большой ну, отрывок да, нашей программе и говорю, вот когда мы разговариваем, когда мы делимся, да, когда мы ищем ответы на те вопросы, на то состояние, которое у нас есть, и когда мы приходим к заключению, слушай, тебе нужна помощь, я не знаю, как тебе помочь, давай мы обратимся сюда, давай мы пойдем к психологу. Одна женщина 3 года, я прочитал сегодня, 3 года уговаривала своего мужа пойти к психологу. 3 года! Ты представляешь?
Я бы сдалась.
Ты бы сдалась. Вот 3 года вот
я она... Я сдалась на 3-й раз.
Не, ну и ведь за эти 3 года ведь что-то с мужчиной-то происходит, ведь он, наверное, как-то руки выворачивает и себе, и жене, и ребенку, и это же непросто. Мне... Так, теперь мы переходим уже...
Нет, мы еще не переходим, подождите. То, что вы озвучили, мне кажется, нужно вообще до появления детей
я сказал об этом.
Делать. Да, вообще до свадьбы желательно. Ай, вылетела мысль из головы. А, вот, вы говорите,
быстро
3 года. Да-да-да, 3 года. А что делать, если... Давайте разберем ситуацию, что второй человек не готов на такую коммуникацию открытую. Ну, то есть вы хотите, вы стараетесь, вот вы поняли, что в семье у нас таких доверительных отношений нет, что это выход, что это поможет. Или, может быть, пара готовится к тому, чтобы, да, ребенок появился, и вот кто-то сейчас слушает и думает, точно, нужно этот вопрос проработать, потому что, чтобы потом не было вот таких двусмысленных вещей, как вы озвучили, да, что а он притворяется, она притворяется. И хочется подойти и начать. Как это сделать, тем более, если есть опасения, что с той стороны... как
вот когда с той стороны... Когда с той стороны... Ку-ку, ты сказал?
Да. Ну, потому что жили-жили, а тут доверительные отношения.
Когда с той стороны ау, или с моей стороны ау, а там ку-ку, ну, тогда вам нужна помощь, чтобы вас поддерживали в этот момент. Понимаете?
Кто?
Вот, кто? Кто? Психолог поддерживает в этот момент. Человек, который компетентен. Вот это вопрос компетенции. Это очень важно.
Не мама.
Это не, нет, и я не вас подруга. Умоляю. Не мама, не подруга. Моя жена тут сделала открытое, нет, великое наблюдение. Она сказала, что маникюрша, парикмахерша — это те люди, специалистки, которые разбираются во всех вопросах. Она тут познакомилась на даче с такой женщиной, которая учила ее, как воспитывать детей. Было очень интересно. Я это послушал. Ну вот, смотрите, не к таким специалистам вы идете. Это должна быть не ваша маникюрша, я вас умоляю, пожалуйста, потому что...
Они очень обижаются, когда их так называют. Давайте их называть мастерами ногтевого сервиса.
Простите, я человек прошлого, и я мужчина, у меня скидка на возраст и на гендер. Ну да, мастер как ногтевого сервиса.
Да неважно, главное, да. Чтобы это был специалист, компетентный.
Главное, чтобы это был специалист, потому что если вы приходите к ногтевому сервису, пусть вам делают ногти, а не лечат вам мозг. И поэтому вы идете, опять, вы идете к специалисту, который вы скажете, вот у меня такая ситуация, вот у меня мужчина, и специалист будет вас вести, будет вас направлять и будет давать вам определенные рекомендации, как помочь вашему мужчину и как в течение 3 лет не сойти с ума с этим мужчиной.
Который отказывается.
Который отказывается, который игнорит и который не хочет, потому что это то же самое, понимаете, мужчины, вот они боятся андрологов, они боятся вообще вот всевозможных там колоноскопии и вот этих вот всяких вот вмешательств в организм, это вот для них это страшное явление, понимаете?
Вы, конечно, интересно сравнили, значит, андролога, колопроктолога и психолога в один ряд вот так поставили.
А потому что это, понимаешь, ну, мужчина думает, что психолог залазит в голову, это когда, это как проникновение. Проникновение вовнутрь.
Правда, да?
Это правда. Ну, я такую грубую аналогию.
Психолог не проникает в голову.
Он не проникает в голову. Невозможно никому в голову проникнуть.
Не, можно дверью, но...
Да, он работает только с тем материалом, который выходит из этой головы. Вот на основании, сколько человек позволил ему, вот с этим материалом он и работает.
Нам кажется, вот надо сделать эфир про развеивание мифов, да?
Ну, да, к сожалению. Но опять, у нас сейчас вообще психологов, в одно время было много экономистов, юристов, сейчас очень много психологов. Поэтому...
У нас, кстати, есть эфир «Как отличить хорошего психолога от плохого». Его вела Наталья Власихина, она как раз сама дипломированный специалист-психолог, она работает преподавателем, да, на кафедре психологии, так что вы можете посмотреть и решить для себя, как вы будете искать
специалиста. Поэтому вам нужно найти специалиста. Я тут недавно к остеопату пошел, это уже 4-й остеопат в моей жизни, наконец-то я нашел себе нормального остеопата, потому что если рассказывать, как мне лечили до этого спину, слава тебе, Господи, что я хожу и жив остался.
Вот на вашем примере менять психологов можно, нормально, нужно, если вас что-то не устраивает.
Да, если вас что-то не устраивает, ищите, потому что это должно вообще... Опять, мы сегодня много тем затрагиваем, да, это очень важно.
Это невозможно, да, без...
У вас должно быть базовое доверие к этому человеку. Вы должны доверять ему. Если у вас нет доверия, то он вам ничем не поможет. Потому что когда он задает вам вопрос, вы достаточно искренне должны отвечать. Если вы где-то прижимаете информацию, где-то вы ее сдерживаете, то не будет квалифицированной
помощи.
И это
причина, по которой, если вы насильно человека, который, ну, там, ваш муж или ваша жена, да, находится, допустим, в этом состоянии...
Это как подростков некоторых приводят ко мне.
Да-да-да. Отрицает это все, вы заставляете прийти, вот вы приходите и... Ничего не происходит. И вы разочаровываетесь, а там психология какая-то бредовая штука, психолог нам не помог. А как можно помочь человеку насильно?
Да очень трудно помочь насильно. Вот некоторые родители приводят мне подростков, да, 15-16-летних, которые там начинают уже бедокурить. Приводит подростка к дядьке абсолютно незнакомому, да, у которого вообще к взрослым отношениям, но я достаточно возрастной человек и так далее. И мне приходится где-то встреч 5 наладить коммуникацию.
Чтобы доверие появилось.
Чтобы доверие появилось. Я спрашиваю, а что вы тут вообще, о чем вы там разговариваете? Ты вообще-то чужой для него человек, и вы хотите, чтобы он мне тут все рассказал, все раскрыл и так далее.
Удивительно, что люди в браке могут относиться друг к другу так, как вы сейчас описали. Ну, то есть у них нет доверительных отношений вот этих, и они в браке, они муж и жена, они вообще, ну, как бы единая семья, одно целое, но у них нет доверительных отношений, и страшно. Страшно подойти и рассказать о том, как ты себя чувствуешь. Страшно не потому, что тебе что-то прилетит в ответ, не дай бог. Ну, в смысле, если так, то это вообще отдельная тема. Мы про насилие не говорим. А страшно, ну, стесняешься ты открыться человеку, смущаешься, не знаешь, как с той стороны воспримут, потому что таких разговоров никогда не было. То есть как будто это что-то неизведанное. Хотя, по сути, такого формата отношений, когда вы открыто говорите, что со мной вот это происходит, когда вы не стесняетесь говорить, мне нужна помощь, особенно когда мужчины, да, они вообще стесняются просить помощи, это вообще должно быть в начале отношений, с этого отношения должны строиться. А у нас получается так, что люди годами живут в браке, у них происходят разные метаморфозы, рождается ребенок, огромные перемены в жизни, и никто другому не может сказать о том, что мне плохо, и еще и опасаясь, что с той стороны подумают, что вы придумываете. Это что за отношения такие?
Ну, это, ты же понимаешь, наши корни с детства идут. Если не было доверительных отношений с родителями, откуда они будут? Потому что если не было доверительных отношений с папой, с мамой, и тогда информация в супружестве, она будет фильтроваться, и она будет усеченной. То есть это будет всегда полутона. Потому что человек, он будет считать, что вот об этом она знать не должна, например, моя жена. Об этом я не буду ей говорить.
Нет, может, и действительно есть такие вещи.
Нет, есть профессиональные вещи, например. Я там не рассказываю про своих клиентов. Да,
Нет, почему? Есть и личные переживания, эмоции, пространства, которые ты хочешь сохранить в себе, но это сознательно. А не из страха, что если это узнают, то над тобой посмеются, тебя унизят, тебя предадут, используют это против тебя и прочее.
Одно дело, когда есть вот эти вот эмоции, когда есть какие-то переживания, на другой стороне есть же выжимка, есть же фиксация этой эмоции. Есть, например, женщина, она чувствует мужчину. Вообще, как, в каком состоянии мужчина пришел, она его чувствует. Она, может быть, некоторые вещи не может изменить, но она. Женщина очень четко реагирует на какие-то микроны вообще изменений. Конечно, есть там люди, которые могут обмануть, понятно, это все, кто в чем специализируется. Но она чувствует это. И здесь обозначение. Человек говорит: слушай, у меня сложный сейчас с мамой период, я не хочу тебе об этом говорить там подробно, чтобы тебе это не травмировало. Но вот мне нужно в этом во всем разобраться. То есть он обозначает это.
Это важно. Совершенно другое отношение.
То есть он обозначивает это. Почему он объясняет, почему он находится в этом состоянии. Он объясняет причину, и женщина успокаивается, она понимает, что мужчина сейчас находится вот в этом состоянии. Она знает причину, и она говорит: хорошо. И она говорит ему: хорошо, там, дорогой, милый, если что, я рядом, и позови меня, и я тебе помогу. Вот это это взрослое отношение.
У нас сообщение есть от Виталия. Насколько я понимаю, депрессия — это довольно-таки длительное явление, и начаться она должна сразу после рождения ребенка. Чему-то это должно предшествовать. Что именно? Я не поняла.
Ну, он имеет, я так понимаю, Виталий имеет в виду, что есть какие-то причины, которые...
Можно ли распознать длительную депрессию по каким-то признакам или что?
Депрессия, это понятно, это не грипп.
Так, тогда я не поняла. Чему предшествует?
Ну, смотри, причины. Естественно, я же говорю, что есть разные причины. И мы начали о них говорить, мы в течение нашей программы мы об этом говорим. Мы перечисляли много раз, и мы говорим, что это может быть вообще какие-то очень давнишние причины, да, и вот сейчас вот такая обстановка.
Это могут быть личные причины из детства, да, вы говорили,
какие-то переживания. Это может быть из детства переживания, да, потому что это страх, например. Вот я читал тоже интервью одно, где мужчина, вот когда он начал сомневаться в том, что он сможет обеспечить этого ребенка, который родился, потому что он понял, что он достаточно мало зарабатывает, что он не очень квалифицирован, и он начал жить в страхе. И даже уже жена была беременна, и он начал переживать это состояние. Конечно, понимаете, это не всегда... Опять вот корни могут расти где-то вот прям издревле, и потом уже вот этот вот всплеск определенный, да, или уже депрессия становится депрессией, когда ребенок рождается, и когда уже вот это есть соприкосновение. Потому что многие факторы как раз провоцируют для того, чтобы эта депрессия появилась. Это, мы уже сказали, это усталость и так далее.
Слушайте, я хочу целиком картинку попытаться нарисовать. Смотрите, значит, в идеале, вот мы, там нам написала Елена, что мы говорим об идеальной семье. Да, что поделать, есть к чему стремиться.
Ну, мы всегда говорим про эталон, но напоминаем, что вот сюда надо смотреть, вот к этому мы должны стремиться, потому что если у нас не будет эталона, если у нас не будет, вот, ну, условно говоря, картинки,
да.
То если у нас не будет, понимаете, почему нам нужен декалог, почему нам нужны 10 заповедей, которые мы там, да, которые мы черпаем, на которых мы стоим, там, не убий, там, не укради и так далее. Потому что есть определенная картина, да, есть определенный вот, ну, вот фундамент, на который, к которому мы стремимся. Конечно, нам нужно к этому стремиться. Это очень хорошо, когда есть картинка.
Смотрите, значит, во-первых, нужно установить доверительные отношения, да? Когда ты без стеснения приходишь домой и говоришь, ты знаешь, что там тебя поддержат, что там не будут над тобой насмехаться, что это безопасное место, где ты можешь поделиться своими чувствами и переживаниями. Вот ты приходишь и говоришь на этапе планирования ребенка или, не знаю, уже у вас двое детей есть, неважно. Нужно там вот рассказывать, ты рассказываешь о себе, слушаешь другого человека, вы выстраиваете доверительные отношения. Если не получается, а вы хотите, а та сторона не понимает, что делать, обращайтесь к специалисту сначала сами, он вам подскажет, поможет пути, может быть, та сторона тоже решит обратиться, и вы вместе этот вопрос решите. Значит, хорошо, предположим, доверительные отношения есть. Это уже все смягчает, потому что вы проговариваете все переживания и страхи. Вот рождается ребенок. Сменяется жизнь, сменяется все. Ритм жизни, условия, обязанности, нагрузка увеличивается, да, в разы. Есть гормональные изменения и другие биологические изменения, которые приводят к депрессии у матерей и частично в меньшем размере к депрессии у отцов. Это один момент. Второй момент – это психологическая усталость, психологическая нагрузка и физическая измотанность из-за того, что появляется ребенок. Честно говорим друг другу, я устал, я устала, и решаем вопросы. Не ждем того момента, когда, ну, все, крышечка стукает об кастрюльку, все там кипит, никто не хочет возвращаться домой, и хочется, как Юрий сказал, утопить своего ребенка. Так не надо. Нужно вот, есть сигнал, надо о нем сказать и решать, что с ним делать. Правильно я вас поняла?
Да.
Таким путем можно преодолеть этот период, и если появляется депрессия, она, как мы говорили, что послеродовая депрессия, это не та депрессия фатальная, с которой человек сталкивается там в жизни по разным другим причинам, потому что обстоятельства меняются, и она тоже может пройти. Правильно я вас поняла?
Правильно.
Вот.
Молодец.
Все, я резюмировала, меня радует. То есть это идеально. Если у вас идеальный план не получается, то не стесняйтесь, пожалуйста, при таких мыслях, как «зачем я родила этого ребенка?», «зачем я согласился стать отцом?», «да лучше бы его не было», «да я так устал, что я видеть его не могу». Не стесняйтесь при таких мыслях просить помощи.
Ну, мы также должны понимать, что вообще наши эмоции, наша психика, вообще когда трудности, понятно, если ребенок болеет, например, или если он сложный ребенок, да, например, с какими-то патологиями родился, и нужно ему больше внимания, времени и так далее, что-то такое специфическое, индивидуальное, это определенное бремя. Это определенное бремя, и поэтому вы должны понимать, что вы можете иногда... То, что у вас возникает раздражение, вы его фиксируете. Это нормальные вещи.
Да.
Вы должны понимать, что мы где-то крикнули, мы, например, с женой там можем что-то пошуметь. Мы пошумели что-то, потом раз... Но у нас есть механизм примирения. Мы знаем, что потом ты подошел, обнял, простите, что-то вот... устал я, наверное, и так далее, и жена не выкручивает, или муж не выкручивает нервы, не выкручивает руки и так далее, и потом идут дальше. Потом мы должны, это очень, ну, прям такой практический, прям очень простой совет и практический совет. У вас должно быть хорошее питание, хороший сон и спорт. Спорт – это берете коляску, кроссовки, и прямо вот спортивным шагом идете за коляской. Включите бананы какие-то, в смысле наушники, включите себе там лекцию, дзеновую музыку, что хотите, слушайте, отвлекайтесь и так далее, и гуляйте.
10
вообще,
шагов.
Да, ребенок, это вот многие отцы мне рассказывают, когда ребенок орет, не засыпает, что делает? Садит его в машину, в кресло, и ребенок при определенном, как это сказать, вибрации, он засыпает, да. И ребенок в машине спит отлично. Или когда ты с ним гуляешь, и когда есть вот эти вот покачивания и так далее, свежий воздух, ребенок спит, и вы отдыхаете. Это очень, вот, понимаете, это очень просто, это дешево. Потому что психологи, они чего-то стоят, и специалисты конечно. Чего-то стоят, антидепрессанты чего-то стоят, и все остальное. Вот если у вас это будет, это очень важно. И следующий тоже очень важный момент, как раз осталось прям чуть-чуть времени.
Да.
Найдите себе союзника, это группа, может быть, где вы безопасно можете пережить своими переживаниями, потому что сейчас в Инстаграм еще что-либо, но опять, ну, здесь нужно быть очень аккуратными, да, где, ну, где вы можете делиться какими-то, вот, какими-то переживаниями своими, потому что, ну, это как например, у Киплинга «Ты и я, мы одной крови», да,
например,
это очень важно.
Если есть друзья, да, молодые отцы,
есть друзья и так далее,
объединяйтесь, общайтесь.
Чтобы у вас было сообщество, и чтобы была вот эта вот ротация, чтобы, ну, например, да, раз вы там дали у них, потому что такой, например, год ребенку, и вы там провели вместе с женой, поспали. Да, 4 часа спокойно.
С таким наслаждением вы говорите.
С таким наслаждением. Поели и поспали. Вот вообще и не дергаясь.
А потом забрали двоих, и та пара поспала.
И та пара поспала. И вот это очень и очень важно, поэтому это помогает. Мы понимаем, что мы не одни, что есть точно такие, и они тоже проходят определенные сложности.
Друзья, будем заканчивать эфир. Получился такой, он немножко разносторонний, да, смешанный, потому что многое обсудили. Самое главное, что депрессия — это не просто плохое настроение, она может привести к фатальным последствиям. Не надо доводить себя до этого, не стесняйтесь, пожалуйста, просить помощи. Слава богу, мы живем в 21 веке, когда можно открыто об этом говорить, и это нормально. И мы прошли вот эту фазу уже, что если ты обращаешься к психологу, то ты ку-ку. Нет, не ку-ку, все в порядке. Да, не стесняйтесь просить помощи. Берегите себя. Действуйте, как Юрий говорил, спите, ешьте, отдыхайте побольше. И мы очень надеемся, что все у вас будет хорошо. Все, услышимся с вами в четверг. До свидания.
Все, до свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.